Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Татьяна Брук. Сегодня в выпуске. Ввод войск не напугал протестующих в Венесуэле. Крым переходит в рублевую зону. Брюссель критикует преступное извлечение органов в Китае. Приказ президента Венесуэлы о вводе войск в Каракас вызвал новые протесты. Оппозиции и студенты сдаваться не намерены. Подробности далее.
В Каракасе прошли две мирные демонстрации. Они стали ответом протестующих на ввод правительственных войск на площадь Альтамира, которая была одним из центров манифестации в течение последних 6 недель. Военные, заняв оплот протестующих, выгнали их оттуда с помощью водометов и слезоточивого газа.
Мы не можем отказаться даже от той маленькой свободы, которая была у нас до сих пор. Мы будем бороться до конца. Я надеюсь, что это станет началом конца диктатуры. Это будет стоить нам еще большей крови, больших жертв и слез. Но мы не откажемся от борьбы за свободу Венесуэлы.
Лидеры оппозиции и студенты призывают венесуэльцев выходить на улицы в знак протеста против засилия преступности, дефицита товаров первой необходимости и присутствия кубинских советников в армии Венесуэлы и других государственных учреждениях. За время протестов по меньшей мере 28 человек убиты, 1500 задержаны. При этом сообщается, что более 20 офицеров арестованы по обвинению в чрезмерном применении силы в отношении протестующих.
Суд Италии подтвердил приговор Берлускони. 2-летний запрет на политическую деятельность за налоговые махинации останется в силе.
Высший апелляционный суд Италии во вторник подтвердил приговор для бывшего премьер-министра страны Сильвио Берлускони. Ему запретили занимать правительственные посты в течение 2 лет по обвинениям в налоговом мошенничестве. Это решение окончательно перечеркнуло надежды политика выдвинуть свою кандидатуру на выборы в Европейский парламент в мае. Ранее 77-летний миллиардер оспорил 2-летний запрет, который наложил на него апелляционный суд Милана еще в октябре прошлого года. Большинство итальянцев, похоже, недовольны присутствием Берлускони на политической арене, а также политическим классом Италии в целом.
Я думаю, итальянцы сыты по горло. Политики Берлускони или нет, я не знаю. Честно говоря, он может делать что угодно. Может идти на выборы или не идти, мне все равно. Мы, итальянцы, устали. Мы хотим увидеть поступки, а не просто слова.
Я не знаю, справедливо это или нет. Я только знаю, что если законы существуют, то их надо соблюдать. Как гражданин, я их соблюдаю. И гражданин Берлускони тоже должен их соблюдать. Это просто вопрос честности по отношению к остальным. Если нет правил, как можно быть уверенным хоть в чем-то? Я думаю, изначальная вина Берлускони по-прежнему не затронута. Это конфликт интересов. Я думаю, ему не стоит быть в политике. И не только по причине судебного решения.
Бывшему премьеру также грозит 4 года в тюрьме после того, как в августе 2013 года его признали виновным в масштабном уклонении от налогов. Впрочем, как ожидается, этот срок будет сокращен до года, и отбыть его Берлускони сможет на общественных работах. Сам политик обвиняет судебную систему страны в политически мотивированной кампании против него. Он также отрицает свою причастность ко всем преступлениям, в которых его обвинили.
После проведения референдума новые власти Крыма подписали с Москвой соглашение о вхождении полуострова в состав России. Вслед за этим они объявили о переходе бывшей автономной республики в рублевую зону. Уже в апреле там обещают выдавать пенсии в новой валюте. Однако экономисты уверены, осуществить переход будет не так-то просто.
Переход полуострова в рублевую зону – следующий шаг после референдума в Крыму. Руководство автономии и некоторые эксперты считали, что переход на другую валюту будет несложным. Для этого надо перевести в рубли все цены, зарплаты и пенсии, а организациям открыть в банках рублевые счета.
Это будет означать то, что в магазинах вы будете расплачиваться рублями, ценники будут рублевые, а контрактные цены между предприятиями будут в рублях.
В Крыму около полугода планировалось хождение сразу 2 валют – рубля и гривны. Однако некоторые экономисты говорили, осуществить переход не так просто, как кажется.
Как мы обсчитаем гривну по отношению к рублю? Тем более падающая гривна, падающий рубль. Где это уловить, как сопоставить, кто будет в выигрыше, кто будет в проигрыше. И в экономике мы прекрасно понимаем, что только выигравших не бывает.
Деньги представляют собой уровни заработных плат, банковских депозитов и выданных кредитов. Все расчеты нужно перевести из гривен в рубли. Но тут возникает вопрос курса.
Это не просто привезти три вагона отпечатанных банкнот и всем под каким-то там, значит, предлогом раздать. Потому что мы понимаем, что деньги – это не есть бумажки с какими-то цветными портретами там или какими-то узорами. Дело не в этом.
Однако события начали развиваться по другому сценарию. Одновременного хождения двух валют не получилось. В республике возник дефицит наличности, но не рубля, а гривны. Национальный банк Украины ограничил ввоз наличной гривны на территорию Крыма. Тем не менее, власти автономии говорят, что уже в апреле планируют выплатить первые пенсии в рублях. NTD, Москва.
Европа снова поднимает проблему порочной практики извлечения органов у живых узников совести в Китае. Конференция на эту тему состоялась на этой неделе в Брюсселе. С подробностями наш корреспондент.
Скандально и неприемлемо. Так охарактеризовал Европейский социально-экономический комитет тот факт, что в Китае у живых узников совести широкомасштабно извлекают органы для продажи на пересадку. Европейский социально-экономический комитет – это консультативный орган Евросоюза. Его глава Анри Малос в среду открыл в Брюсселе конференцию под названием «Торговля человеческими органами в Китае. Европа должна действовать сейчас».
Поистине скандально то, что происходило и, к сожалению, продолжает происходить в Китае. Власти разрешают, чтобы у заключенных насильственно забирали органы. Органы извлекают у представителей национальных меньшинств, у казненных, чтобы продать их иностранцам или местным. Это неприемлемо.
Об этой проблеме было заявлено в соответствующей резолюции Европарламента, принятой в декабре прошлого года. Документ осуждает извлечение органов узников совести в Китае, большинство из которых – приверженцы мирной духовной практики фалуньгун.
Ни у кого не может быть сомнений, что подобные действия должны быть запрещены в Китае. Сотни тысяч заключенных используют на органы. Их печень, почки продают как китайцам, так и зарубежным гражданам, которые приезжают в Китай за нужными органами для пересадки. Это бесчеловечно.
Депутат от Эстонии Тунне Келам был одним из авторов резолюции. Он говорит, что принятие документа – лишь первый шаг на пути к пресечению убийств в Китае. В рамках состоявшейся конференции члены Европарламента, представители неправительственных организаций, врачи и юристы обсудили дальнейшие меры.
Поскольку нам стало известно, что происходит в тюремных застенках и в системе Лаугай, то наша обязанность рассказать об этом. Это важно не только для жертв, это важно и для нас самих, потому что мы не можем просто хвалиться, что у нас тут свобода и демократия, когда почти половина населения Земли лишена свободы и человеческого достоинства.
Резолюция Европарламента ранее была официально представлена властям Китая. В скором времени глава КНР Си Цзиньпин прибудет с визитом в Брюссель. Участники конференции надеются, что европейские лидеры поднимут этот вопрос на встрече с ним.
Думаю, Кэтрин Эштон и другие европейские лидеры, которые будут встречаться с президентом КНР, должны единогласно сказать, что они не одобряют подобную практику извлечения органов и что Пекин должен принять срочные меры, чтобы ее остановить. И не просто остановить, но и привлечь к ответственности всех причастных на любом уровне власти, как низшим, так и высшим. Их должны преследовать в уголовном порядке.
Европейский социально-экономический комитет представляет гражданское общество Европейского Союза. Европейцы выражают надежду, что гражданское общество Китая также все активнее будет выступать против насильственного извлечения органов. NTD, Брюссель, Бельгия.
В Сеуле протестуют против запуска ракет Пхеньяном. В минувшее воскресенье КНДР запустило небывалое количество ракет малой дальности – 25.
В среду в центре Сеула состоялся протест против запуска ракет малой дальности со стороны коммунистического северного соседа КНДР. Около сотни протестующих держат плакаты с перечеркнутыми изображениями северокорейского лидера Ким Чен Ына и ракет и жгут северокорейские флаги.
Северная Корея продолжает запускать ракеты. Международное сообщество и мы, южнокорейцы, не можем терпеть подобные провокационные действия со стороны КНДР.
16 марта Северная Корея запустила небывалое число ракет малой дальности – 25. При этом, по данным Минобороны Южной Кореи, они были устаревшими, примерно 40-летней давности. Запуск ракет малой дальности не является нарушением резолюции Совета безопасности ООН. Пхеньян проводит такие испытания регулярно. Для Сеула это является раздражающим фактором. По данным Министерства обороны Южной Кореи, около 3 недель назад Пхеньян 3 раза за неделю производил запуск ракет малой дальности с восточного побережья полуострова в море. Их дальности хватило бы, чтобы поразить территории Южной Кореи и Японии. Как сообщила КНДР, эти запуски являлись частью военных учений. В то же время с февраля по апрель Сеул проводит ежегодные совместные военные учения с США. Северная Корея по традиции выражает им резкий протест и называет подготовкой к войне. Напомним, формально две Кореи по-прежнему находятся в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-53 годов закончилась не подписанием мирного договора, а просто перемирием.
Далее в выпуске. 1100 нелегалов из Африки атаковали границу Испании. 8-месячного ребенка, который весит как 6-летний, посадят на диету. Бондомобили приехали в Лондон. Индия встречает весну буйством красок. Границу испанского полуанклава в Африке опять штурмовали мигранты. На этот раз на территорию Евросоюза намеревались попасть 1100 человек.
Испанский город Мелилья, находящийся на побережье Африки, вновь подвергся атаке мигрантов. Испанская полиция сняла на видео, как сотни человек бегут штурмовать заграждение между двумя странами. Преодолеть границу они пытались в течение всей ночи и утра. По данным Испании, проникнуть на территорию полуанклава намеревались 1100 нелегалов. Власти Марокко насчитали таких около 600. Мигранты, игнорируя предупреждения полицейских, забросали их камнями и палками. В результате 5 силовиков получили травмы. К рассвету 120 мигрантов были задержаны, 28 человек получили ранения. Их госпитализировали в марокканскую больницу. Ночью полиция задержала еще 150 нелегалов из другой, штурмовавшей границу группы. Африканцы постоянно пытаются мигрировать на территорию Евросоюза, а принадлежащие Испании Мелилья и Сеута – единственные города в Африке, через которые это можно сделать. Нелегалы часто прибывают сюда без каких-либо документов и вещей. Если им даже удается попасть на территорию Европы, то их помещают в депортационные центры. Там мигранты ждут своей дальнейшей судьбы. Чтобы остаться в европейской стране, им необходимо доказать, что на родине их жизнь подвергается опасности.
На старейшей АЭС Франции прошел протест природозащитников. Активисты призывают закрыть станцию, поскольку она угрожает жизням людей.
Во вторник активисты Greenpeace проникли на территорию атомной электростанции Фессенхайм на востоке Франции. Они потребовали немедленно закрыть АЭС. Участники акции вывесили на стенах станции, старейшей в стране, огромный плакат с надписью «Прекратите рисковать Европой». Они также призвали президента Франции Франсуа Олланда и канцлера Германии Ангелу Меркель найти альтернативные источники энергии. По их мнению, первыми должны быть остановлены 2 реактора станции Фессенхайм, поскольку она работает с 1977 года.
Атомная электростанция Фессенхайм – старейшая во Франции и находится прямо на границе с Германией, в самом центре Европы. Серьезный инцидент может привести к загрязнению радиации не только большей части Германии, но и Европы в целом. И мы должны отказаться от атомной энергии не только в Германии, но и во всей Европе.
Впоследствии на станцию прибыла полиция и арестовала 34 представителя Greenpeace. При этом французские власти объявили, что в какие-либо помещения станции активисты проникнуть не пытались и угрозы безопасности не было. Ранее Франсуа Олланд пообещал закрыть АЭС Фессенхайм к 2016 году, а также сократить зависимость Франции от атомной энергии до 50%. На данный момент страна вырабатывает при помощи атомных станций около 75% своей электроэнергии.
В султанате Оман есть огромная пещера, название которой переводится как «пещера джиннов». Недавно ее покорили 2 скалолаза-экстремала. Давайте посмотрим.
Пещера Маджлис аль-Джин в Омане – вторая по величине в мире. Высота ее купола кое-где превышает 160 метров. Она настолько огромна, что могла бы вместить большую пирамиду в Гизе, и еще осталось бы место. Впервые эту пещеру покорили два скалолаза – Штефан Гловач из Германии и Крис Шарма из США. Они взобрались по ее своду в стиле свободного лазания. На это власти султаната выделили им 2 недели.
Для меня самым угнетающим было то, что у нас всего 2 недели, и что надо было провести этот огромный подъем за такое время, успеть все сделать. Это было действительно удручающе, и я не был уверен, что мы сможем совершить задуманное.
В процессе подъема скалолазы делали многочисленные остановки, чтобы отдохнуть. Свой путь они начали в самой глубокой точке. Каждый раз останавливаясь, они делали пометки и устанавливали специальные платформы. Ночевали в палатках на крыше пещеры.
Мы просто взобрались на крышу, и можно сказать, что это самая большая крыша пещеры в мире, и, возможно, это мировой рекорд. Но это для нас не было целью. Мы не собирались устанавливать рекорды. Мы просто хотели взобраться по этой уникальной пещере.
Для страховки скалолаза использовали только веревки. На финальной стадии подъема к пещере пришли местные жители, чтобы посмотреть на исторический момент.
В Колумбии есть мальчик, который в свои 8 месяцев весит как 6-летний ребенок. Мать обратилась за помощью, и теперь специалисты будут помогать малышу худеть.
Этого колумбийского мальчика зовут Сантьяго Мендоза. Ему всего 8 месяцев, но весит он более 20 килограммов. Из-за этого уже имеет проблемы со здоровьем.
Я переживаю. Во-первых, его очень сложно носить. Он выглядит очень мило, но со здоровьем у него плохо. Думаю, ему нужна медицинская помощь, чтобы он смог вернуться к нормальному весу.
Его семья малоимущая, но помочь с лечением вызвался местный благотворительный фонд под названием «Полные сердца». Из провинциального города Кадаси ребенка привезли в столицу Богота.
Сантьяго – 8-месячный ребенок, который весит более 20 килограммов. В настоящее время он весит столько, сколько в Колумбии весят 5-6-летние дети. У него метаболический синдром, другими словами, он быстро набирает вес. Еще у него проблемы с легкими и стресс. Он постоянно ест.
Как отмечают специалисты, избыточный вес ребенок набрал, потому что его просто перекормили. Складки жира мешают Сантьяго переворачиваться, ползать и совершать другие движения, крайне важные для физического развития ребенка его возраста. Ожирение также может вызвать диабет или привести к сердечному приступу. Врачи планируют посадить мальчика на строгую фруктово-овощную диету и за полгода снизить его вес до 8 килограммов.
По факту мы зависим от материнского ухода. У нас есть все специалисты. Со своей стороны мы полностью выполняем обязательства. Мы прописываем ему программы физической активности. Мы обязаны посадить его на диету.
У 39-летней Фандина, матери Сантьяго, он уже 5-й ребенок. Остальные ее дети ожирением не страдают.
Есть ли балет в Ираке? И если да, то как живется иракским балеринам? Ответы на эти вопросы в следующем сюжете.
Нелегко быть балериной в Ираке. В стране есть только одна балетная школа в Багдаде. И та периодически подвергается угрозам со стороны исламистских экстремистских группировок. Лизан Салам, 17 лет. Балетную школу посещает с 7-летнего возраста и считается здесь лучшей ученицей. При этом ей и ее семье не раз угрожали, вынуждая девушку бросить балет. Многие в иракском обществе считают, что такой вид танца неприемлем для женщины.
Иракское общество не может принять такой вид танца. Никто нас не уважает. У нас нет никакой образовательной или культурной поддержки. Единственное, что мы можем делать, это полностью отдаваться работе и поддерживать себя сами.
Лизам не раз становилась свидетельницей взрывов и перестрелок по дороге на занятия балетом. Говорит, порой была на грани того, чтобы бросить, но стремление к мечте все-таки пересиливало страх. Сейчас в целях безопасности родители возят ее в балетную школу и забирают домой на автомобиле. Еще одна проблема – нехватка преподавателей.
У меня много трудностей. Я перенимаю опыт у преподавателей, но их слишком мало, и я не имею возможности учиться всесторонне. Мне нужно больше танцевального опыта. Я мечтаю поехать учиться за границу.
Балетную школу Лизам закончит в следующем году. Что будет делать дальше, пока не знает. Если она останется в Багдаде, то тут у нее только два пути – или быть преподавателем балета, или идти осваивать другую специальность. Танцевать на сцене здесь негде.
Для меня будет неправильным оставаться здесь, чтобы учиться балету. В будущем здесь я смогу быть только преподавателем. Это означает, что в Багдаде для меня, как балерины, нет будущего.
Лизам никогда не видела балетные представления вживую, смотрит их только в интернете.
В столице Греции, возможно, установили новый рекорд Гиннесса. В спортивном зале школы выложили фигуру из оригами. Давайте посмотрим.
Более 18 тысяч школьников провели 9 часов, создавая огромную сову. Это изображение составлено из 52 тысяч бумажных цветков, выполненных методом оригами. Теперь организаторы надеются, что их творение попадет в книгу рекордов Гиннесса как самая большая мозаика из оригами. Проект был организован одной из гимназий в Афинах. Школьники выложили символ города площадью 512 квадратных метров. Согласно веб-сайту книги Гиннесса, последний подобный рекорд был установлен в 2013 году в Португалии. Тогда площадь мозаики составила 451 квадратный метр. Чтобы сделать бумажные цветки, потребовалась помощь единственного в Греции учителя оригами.
Это было несложно, но было, конечно, очень утомительно координировать весь процесс. Но в это было вложено много любви, и они уйдут удовлетворенные результатом.
Димитриу также была организатором другого рекорда. В 2012 году из бумажных цветков лотоса было выложено знаковое архитектурное сооружение города Фессалоники – Белая башня. Площадь мозаики составила 403 квадратных метра.
Каждый сможет забрать домой бумажный цветок как сувенир, чтобы запомнить то масштабное мероприятие, в котором они принимали участие.
В ближайшие несколько дней соответствующая документация будет направлена в Книгу рекордов Гиннесса.
В Лондон для участия в выставке приехали автомобили, которые принадлежали знаменитому киногерою Джеймсу Бонду. Экспозиция приурочена к новой серии «Бондиана», которая выйдет в 2015 году.
Зачастую такие же важные, как и сам Бонд, разнообразные автомобили, которые использовали в съемках знаменитого шпионского фильма, впервые приехали в Лондон. С того момента, как 50 лет назад герои романов Яна Флеминга ожили на экранах телевизоров, автомобили Бонда всегда завораживали любителей приключений агента 007.
Если планируется выпуск нового фильма о Бонде, то люди спрашивают две вещи. Кто будет девушкой Бонда и какой у него будет автомобиль?
Продюсер Майкл Уилсон стоит возле одного из самых известных автомобилей Бонда – Aston Martin DB5. Он говорит, что машины становятся в фильмах полноценными героями.
Я думаю, Бонд и его выживание зависят от автомобилей, и это часть сюжетной линии.
Помимо Aston Martin, здесь также есть автомобиль Rolls-Royce Phantom 3 из фильма Goldfinger 1964 года. Также, кроме автомобилей, поклонники Бондианы могут увидеть самые известные автомобильные погони на специальных экранах.
Эти сцены могут длиться 3-5 минут на экране, но в реальности их снимали по несколько месяцев.
Эта коллекция впервые в полном составе прибыла в столицу Великобритании. Она включает также модель вертолета, использованную в фильме 007 «Координаты Skyfall», который вышел на экраны в 2012 году.
Знаменитый голливудский бульвар пополнился еще одной звездой. Кто стал ее обладательницей, давайте узнаем.
Кейт Уинслет, обладательницу многочисленных кинонаград, включая «Оскар», увековечили на Голливудской аллее славы. Теперь у нее тоже появилась именная звезда, которая была вмонтирована в одну из плит тротуара на пересечении Голливудского бульвара и Вайн-стрит. Поддержать актрису пришли не только ее поклонники, но и коллеги, включая актрис Кэти Бейтс и Шейлин Вудли.
Кейт была милой молодой актрисой. Я знала, что она будет мужественно идти по карьерной лестнице, что она будет действительно усердно работать и сделает что-то превосходное. Она это и сделала. Она приходила каждый день и знала на зубок весь текст. Она задавала вопросы не только режиссеру, но и нам, актерам. Постоянно со всеми взаимодействовала. Я знаю, это звучит обыденно, но актеры ведут себя так не очень часто.
Поблагодарила собравшихся и сама виновница торжества. Стоит отметить, что ранее в этот же день в Лос-Анджелесе случилось небольшое землетрясение силой в 4,4 балла.
Я просто потрясена числом людей, которые сегодня пришли сюда. Я даже не подозревала, что на это мероприятие соберется столько гостей, особенно после утреннего землетрясения, которое меня очень напугало.
Кейт родилась 5 октября 1975 года в Великобритании в семье актеров. Впервые на телеэкранах она появилась в 12 лет, снявшись в рекламном ролике. А первой ее серьезной ролью стал фильм Питера Джексона «Небесное создание», который вышел в прокат в 1994 году. Ну а «Оскар» актриса получила в 2009 году за роль в фильме Стивена Долдри «Чтец».
Мюнхенский зоопарк с гордостью представил двух белых медвежат. Очаровательные малыши родились здесь в конце прошлого года и сейчас начали знакомиться с окружающим миром. Давайте посмотрим.
Первые шаги в новое и неизведанное. Вот так, еще не совсем уверенно, падая и спотыкаясь, но не теряя любознательности, двое маленьких белых медвежат знакомятся с огромным миром. Эти малыши родились в мюнхенском зоопарке Хеллеброн 14 недель назад. Месяц спустя сотрудники зоосада опубликовали видео, запечатлевшее, как у детенышей открылись глазки. А уже сейчас молодая мама Джованна степенно сопровождает своих питомцев на первой прогулке. Сотрудники зоопарка чувствуют себя, наверное, не менее счастливыми, чем родительница.
Весь Мюнхен ждал этих двойняшек очень долго, лет 30, наверное. Белые медведи рождаются в зоопарках нечасто, и это всегда небольшая сенсация, особенно двойня. К тому же мать еще очень молода, до этого у нее не было потомства, так что это замечательно.
Сотрудники зоопарка говорят, что самый важный этап – это первые дни новорожденных. Мать может не принять их и отказаться кормить. Но он уже позади, и теперь все должно идти гладко. Зоопарк Хеллеброн – самый большой в Европе, ему чуть более 100 лет. Он занимает почти 40 гектаров, и его работники с немецкой скрупулезностью позаботились о комфортном проживании всех питомцев. Так что две новые звездочки зоосада будут чувствовать себя здесь почти так же, как и на воле.
Индия погрузилась в буйство красок и восторженное веселье. Это значит, что весна вступила в свои права.
Песнями и танцами встречает Индия весну. Тысячи туристов из разных стран собрались в Джхатхпуре, чтобы полюбоваться на этот яркий и незабываемый праздник, который индийцы называют Холи. Он начинается в полнолуние и длится 2 дня. В этом году фестиваль выпал на 17 марта. В первый день ближе к ночи участники праздника сжигают на костре чучело холики, символизирующее зимние холода. Второй день фестиваля знаменуется шествием, во время которого все осыпают друг друга разноцветным порошком или поливают подкрашенной водой.
Каждый год тысячи иностранных туристов приезжают сюда, и мы развлекаемся во время холи, разбрасывая разноцветные травы и краски. Многие культурные программы поддерживают демонстрацию нашего наследия. Иностранцы приезжают сюда просто повеселиться.
Это самый восхитительный праздник, в котором я когда-либо участвовала. Теперь не могу дождаться следующего года, чтобы вернуться. Мне хочется, чтобы они провели такой праздник и в Соединенных Штатах.
Смысл старинного праздника, конечно, не только в развлечении. Ранней весной в Индии погода переменчива, и люди часто простужаются. А в состав цветных порошков, которыми индийцы обильно обсыпают друг друга, входят различные целебные травы. Они помогают укрепить защитные силы организма. В празднике участвуют люди всех возрастов и любой социальной принадлежности. В эти дни все разногласия забываются.
Это был обзор мировых событий. С вами была Татьяна Брук. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ntdtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.